Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 7 января по новому стилю, 25 декабря по церковному календарю. Поздравляю всех вас с чудесным и светлым праздником Рождества Христова. Трудно найти человека, который никогда не слыхал бы слова «Рождество». И даже бедные дети, у которых этот праздник связан лишь с толстым подмигивающим Санта-Клаусом и подарками, кто не знает сам, чей рождение он празднует, чувствует в этом слове какую-то тайну. В этом дивном слове и снежность, и нежность, и тревога, и радость. По словам английского писателя Честертона, в нем есть и смирение, и веселье, и благодарность, и мистический трепет, и кроме всего этого, бдение и беда. Грустно становится при мысли, сколько лет многие из нас не знали этого праздника, его радостной таинственности, и как хорошо, что теперь эта радость настигла нас. Многие сетуют, что Рождество не совпадает с Новым годом или не предшествует ему, но слава Богу, что это так. Теперь, когда люди устали от новогодних языческих пиршеств, когда все газеты и все телеведущие охрипли от поздравлений, когда отгремели все закупленные фейерверки и петарды, теперь слышнее прозвучит тихая рождественская песнь «Христос рождается, славите». Мы привыкли видеть спокойный, семейный, полусказочный лубок Рождества, волхвы, ангелы, пастухи, улыбка Марии, теплое дыхание животных у яслей. Но смотрите, какие нотки тревоги слышатся в евангельском рассказе о Рождестве. Отнюдь не из идиллической любви к природе, Пресвятая Богородица рождает сына не в человеческом дому, а в хлеву. В ту ночь перед Иосифом Обручником и Марией оказались закрыты все двери Вифлеема. Никто не согласился дать ей приют. С первого же мгновения своей жизни в мире людей Спаситель бездомен. Волхвы, разыскивая Христа, вопрошали на улицах Иерусалима, где родившийся царь иудейский, и тут же были вызваны на допрос к правителю. Мы не всегда понимаем, что их вопрос мог стоить им жизни. Ирод не имел права на престол, к власти он пришел с помощью римлян, и, как всякий узурпатор, он боялся за свою власть, всюду подозревая разные заговоры. Римский император Август сказал о нем как-то: «В стране Ирода безопаснее быть свиньей, чем царским сыном». Как известно, иудеи не употребляли в пищу свинину, а Ирод убивал собственных сыновей, как только у него возникало подозрение об их видах на его престол. Но чувство долга, веры и призвания было сильнее у волхвов, чем рассудительность. Наверное, только поэтому они и нашли дорогу к Вифлеему. Как мы помним, волхвов туда привела звезда. Волхвы — это, по сути, астрологи. Ни Библия, ни церковь не одобряют увлечение гороскопами. Не одобряют прежде всего потому, что вера в гороскопы может парализовать человеческую волю, сковывать его свободу и чувство собственной ответственности. Увлечение гороскопами было естественно для языческого мира, в котором закон судьбы, фатума, рока, кармы, как хотите это назовите, возносился над всем сущим, подчиняя себе даже богов. Но христианство принесло в мир весть о свободе человека. На небесах не слепые законы кармы, но любящий Отец, в воле которого вся вселенная и даже человеческий волос не падает с головы без его воли. Человек в любой момент может изменить свою жизнь. Не от звезд зависело покаяние разбойника на кресте, но от подвига его веры. Не гороскоп привел к покаянию Петра или Марию Магдалину и сотни святых, о которых мы рассказывали весь этот год в православном календаре, но их любовь ко Христу. Но для чуда нет преград, и поэтому Господь приводит астрологов к принятию Евангелия через их же собственную лжемудрость. Вы доверяете только знакам небес? Вы считаете, что через исследование планетных путей проще понять Бога, чем через голос совести и души? Что ж, звезда, которая в церковной традиции обычно понимается как ангел, принявший вид, более понятный для волхвов, звезда и приведет вас к Богу, который стал человеком. В рождественском тропаре об этом сказано так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланятися, солнцу правды». То есть в твоем Рождестве те, кто служат звездам, от звезды научились кланяться тебе, солнцу правды. Кроме волхвов были у колыбели Богомладенца еще и пастухи. Они были со своими стадами недалеко от Вифлеема. Евангелист Лука описывает явление ангелов, позвавших их ко Спасителю. Они воспели пастухам первое песнопение христианской эры: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот смысл этой трехсоставной молитвы. Рождество Спасителя призывает горний мир ангелов восславить рождение Творца на земле. Рождество приносит примирение и соединение людей с Богом уже на земле. Рождество открывает людям благоволение Творца. Кстати, стада, которые паслись неподалеку от Вифлеема, были необычными стадами, а пастухи, которые стерегли их, были необычными пастухами. Эти стада назначались для храмовых жертв и паслись здесь круглый год. Эти пастухи, состоявшие в некотором отношении к храму, были знакомы с предсказаниями ветхозаветных пророков о Мессии и ожидали его не менее пламенно, чем другие иудеи. Быть может, в том обстоятельстве, что ангел возвещает о рождении Мессии прежде всего пастухам, сказывается особое дело промысла. Им дается знать, что отныне наступает время, когда им уже не нужно будет гонять в храм животных для заклания, что теперь грехи всего человечества берет на себя родившийся Мессия, который принесет однажды и навсегда жертву. Итак, ангелы привели в Вифлеем волхвов и пастухов. У яслей встретились язычники и иудеи. Это было знаком того, что служение Христа принадлежит не только Израилю, но и всему человечеству. Для чего же пришел к нам Творец Вселенной? Не в качестве мудрого раввина или римского императора, неотразимо красивого и умного трибуна и вождя. Почему родился он беспомощным ребенком в семье плотника? Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, волсви же со звездою путешествуют. Насбо, родися от рача млада, привечный Бог, поется в кандаке Рождества. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Эта древняя формула святителя Афанасия Александрийского есть точнейшее выражение сегодняшнего праздника. Бог отлагает все свое величие в божественном своем нисхождении, принимая человеческий образ крайней беспомощности и слабости, образ только что появившегося на свет младенца, уже знающего о том пути, о той жертве, которая ему предстоит, ради того, чтобы мы потом могли соединиться с Ним в таинстве крещения и жить по правде Божией, и чтобы для нас вхождение Бога в мир стало не просто умозрительным фактом, а началом и призывом к нашему ответу, к нашему соучастию, к нашему предельно внимательному и бережному отношению к своей душе, за которую пострадал Христос и для спасения которой Он родился. В христианском богословии для объяснения происшедшего принят термин «кенозис» — самоумоление Бога. Кенозис — это мощь, превозмогшая саму себя. Как педагогу для разговора с детьми надо умолить себя, заговорить их словами и образами, так и Богу, чтобы вразумить людей, надо умолить себя. Чтобы возвести людей, Богу надо спуститься к людям. Чтобы это возведение было не следствием страха, который заставляет повиноваться безусловному чуду, Бог приходит в образе раба. Он мог бы увлечь и потрясти людей многими чудесами, но тогда люди не будут способны принести Творцу самый великий дар, тот, который Он и ждет от нас, дар любви, родившийся в свободном сердце. Вспомним волхвов. Как удивлены, наверное, были эти языческие мудрецы тем, что царь мира, которому они пришли поклониться, оказался крошечным бездомным ребенком. И как крепка была в них вера, если свои дары они с любовью сложили к его ногам, а не ушли в недоумение искать кого-то другого. «В Рождество все немного волхвы», — сказал один поэт. «Волхвы пришли ко Христу с дарами. Куда же нам прийти, с чем и откуда?» Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих рождественских проповедей так говорит об этом. «Они пришли издали, из того места, где не было Христа. И мы можем сейчас устремиться ко Христу, вездесущему, воскресшему, все победившему, из ночи, из тьмы собственной души. Сколько нас, кому темно, сколько нас, кто в потемках. Вот из этих потемков пойдем к свету, а свет — это любовь. Из мрака злобы пойдем к любви, из греха пойдем к любви, всепрощающей, исцеляющей, из холода жизни пойдем к любви, которая может согреть душу и все изменить в жизни. Из серой скудости житейской пойдем к любви, потому что где есть любовь, там свет и радость. Там нет великого и мелкого, но все велико, потому что все может стать знаком любви. И Господь зовет нас верить в себя. Вспомните дары этих волхвов, принесли они злато. В темных недрах заключена его сверкающая слава, звонкая полнозвучность, нержавеющая чистота. И в каждом из нас есть эта слава, которая рвется к свету, и нержавеющая чистота души, которая способна на великое. Только дали бы ей свободу любить без страха, любить от всей силы мощной души. Золото, о котором здесь говорится, — это преображенная земля. Откроем темные недра наши, в которых таится сияние света, и пойдем к свету. Ладан принесли волхвы, который возносится и благоухает. Принесем любовь, которая не только светом, не только нержавеющей своей чистотой сияет, славой блестит, но которая по всей земле распространится как благоухание, лаской, любовью, теплотой. Но и Смирну принесли волхвы, как приносят мертвецу. Христос, бессмертный Бог, родился не для того, чтобы жить подобно нам, а для того, чтобы умереть подобно нам, жить нашей смертной жизнью, для того, чтобы мы могли войти в его бессмертную, торжествующую, ликующую вечность. Кто хочет идти по мне, да отвержется себя, да забудет о себе, да вспомнит только о том, что тысячи вокруг нуждаются в любви. Никто больше любви не имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст. А отдать жизнь — это не обязательно умереть. Это каждое мгновение жизни посвятить любви, творческой, зрячей, умной, смелой любви. Любви, которая дает, любви, которая не защищает своего, любви, которая себя не защищает, не замыкается. Сила Божия в немощи совершается, нам не надо бояться любить. Отдадим себя до конца, и тогда весть о родившемся сегодня Христе станет реальностью не только в нашей жизни, но в жизни миллионов людей, светом, теплом, радостью, обновлением всей жизни». Дорогие братья и сестры, это были строки из рождественской проповеди преснопамятного митрополита Антония Сурожского. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра по празднеству Рождества Христова и Собор Пресвятой Богородицы. Еще раз поздравляю всех вас с праздником. Тепла вам, любви и света. Спаси и сохрани вас, Господь.